Продолжаем программу. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на неделе дали старт поставкам топлива по газопроводу «Турецкий поток». Была интересная символическая церемония открытия этого потока. Произошел даже небольшой курьез, когда многие коллеги-журналисты обратили внимание, что лидеры крутили вентиль не совсем в ту сторону. Но, тем не менее, с начала января российский газ по новой магистрали уже поступает в Болгарию, оттуда в Грецию, в Северную Македонию. Торжественная церемония проходила в Стамбуле.
Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб – более 6 километров за одни сутки. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой артерии. Инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой акционерной трубопроводной компании «Батаж», а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ваш высокий профессионализм, отличная, самоотверженная работа позволили осуществить проект «Турецкий поток» качественно и в срок. И, конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. Просто еще раз хочу повторить то, что говорил здесь в предыдущий раз. За политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны. Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов, как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров.
Проект уникальный, был даже установлен мировой рекорд по скорости укладки морских газопроводов, это более 6 километров в сутки, построили всего за 3 года. Ну, нельзя забывать, что в прошлом году была открыта «Сила Сибири», идущая в Китай, договорились с Киевом о транзите. Есть проблемы с «Северным потоком-2», но они, в принципе, решаемы, как говорят многие эксперты, и Россия в итоге обеспечила себе путь, вернее, даже несколько путей к покупателям по всем направлениям. Конечно же, это не нравится конкурентам, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые рассчитывают как-то продать его в Европе свой дорогой сжиженный газ. Уже звучит много критики в адрес турецкого потока, что, мол, не надо было в него так вкладываться России, что он себя не оправдает финансово. Но тут дело не только в деньгах, дело все-таки еще в стратегии, поскольку России просто необходимы разные направления поставок газа, с учетом того, что в разных точках планеты периодически вспыхивают приступы русофобии, где она вспыхнет, нигде может помешать, в том числе поставкам газа, предсказать каждый раз не так просто. Альтернативные пути невыгодны и Украине, хотя объемы транзита закреплены договором, но в Киеве уже подсчитывают некие убытки от турецкого потока. Насчитали почти полмиллиарда долларов в год. Правда, сама математика не всем до конца понятна, особенно с учетом условий договора с Киевом, по которому Киев все равно получает свою сумму денег. Но для Москвы главное – гарантированные маршруты доставки есть.
Информбистро.
Скандал в Организации Объединенных Наций. Сотрудники миссии брали деньги за вывоз беженцев из Африки в Америку и Европу. По 2500 долларов с каждого мигранта. Программа спасения переселения оказалась насквозь коррумпирована. Расследование о взятках опубликовали в Германии. Наш сапкор Сергей Курохтин ознакомился со скандальными фактами.
В Женеве, в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а речь идет о сотрудниках именно этого управления, уже заявили, что проводится проверка в связи с этими фактами. И, безусловно, в ближайшее время мы узнаем от этого управления какие-то конкретные детали того, как будет проводиться эта проверка и, соответственно, что последует за этой проверкой. О чем же пишет Штерн? Ну, как известно, существует программа переселения, которую как раз и курирует вот управление по делам беженцев. В рамках этой программы переселения ее, конечно же, не надо путать с теми программами, которые существуют по устройству беженцев из мест конфликта. Это несколько другая программа, когда люди получают возможность переехать в страны Европы, США, Австралии и в другие страны по целому ряду других показаний, в частности, например, по медицинским показаниям. И в этой программе ежегодно порядка 50 тысяч мест. Конечно, это очень мало, и битва за эти места, безусловно, очень и очень немаленькая. И, конечно же, у сотрудников управления по делам беженцев есть соблазн, чтобы вот эти места, эти квоты, которыми они обладают для той или иной страны, ну, что называется, монетизировать. Очевидно, именно этим и занимались сотрудники управления в Кампале, в Уганде. Кампала — это столица Уганды. И именно оттуда Штерн делает свой большой репортаж. арбитраж. Естественно, один из такого рода посредников, так как понятно, что сами сотрудники управления ООН не выходят на связь с потенциальными покупателями этих мест. Есть целая сеть посредников, и действует вот этот рынок, эта сеть как раз в Кампале. И журнал «Штерн» как раз начинает с похода вместе с одним из таких посредников, они называют его Эдвардом, но сразу предупреждают, что это имя изменено, с похода в довольно-таки фешенебельную гостиницу в Кампале, Pearl Highway. И именно в этой гостинице проводятся переговоры по поводу того, сколько мест сейчас может быть свободно, что называется, готовы к продаже, сколько денег за это нужно получить и какова будет дальше процедура. В среднем, пишет журнал «Штерн», одно место обходится в $2500. Ну, если мы сравним с теми средствами, которые платят беженцы, вот мы знаем в Европе во время последнего миграционного кризиса, которые платят многие для того, чтобы оказаться в Европе, это, в принципе, даже не такие уж и большие деньги. К тому же вы участвуете в легальной программе переселения. Для этого, для того, чтобы получить это место, соответственно, как пишет Штерн, сотрудники управления по делам беженцев подделывают документы, предоставляют поддельные медицинские справки, соответственно, это означает, что в подобного рода махинациях участвуют и врачи, которые есть. Естественно, речь идет не о врачах угандийских, а о врачах, которые есть при миссиях, при штаб-квартирах этого управления по делам беженцев, потому что именно они дают подобного рода справки, которые указывают, что вот этот человек, у него такие медицинские показания, и, соответственно, помощь ему может быть предоставлена только высококвалифицированными медиками в Европе, в США, там, в Австралии и в других странах, и поэтому он включается в эту программу. Также Штерн пишет о том, что неоднократно были случаи, когда те или иные беженцы были уже включены в эту программу, им об этом сообщали, но когда к тому времени им нужно было готовиться к переезду, они узнавали, что все, этих мест больше нет, а на их места, эти места были проданы другим людям, и по поддельным паспортам эти люди уезжали из Африки и попадали, соответственно, в западные страны. Представитель ООН, соответственно, Штерн после этого обратился в Женеву, где, как мы знаем, действует штаб-квартира управления ООН по делам беженцев. И представитель ООН заявил, да, что мы сейчас получили факты подобного рода мошенничества, мы их расследуем. И, соответственно, как было сказано в ООН, они сейчас вводят новые, что называется, требования к подобного рода программе. В частности, например, теперь, с начала прошлого года, для того, чтобы участвовать в этой программе и получить это место, необходимо также сдать отпечатки пальцев, сетчатка глаза и фото беженцев. То есть сделать так, чтобы тот человек, который в ней участвует, нельзя было его заменить на другого человека. Подобного рода требования вступили с прошлого года. Все, что касается до прошлого года, говорит представитель ООН, тут, к сожалению, ничего они изменить уже не смогут, потому что у них в архиве только есть копия паспорта, который, как мы знаем, может быть поддельным. И последнее, что хочется сказать, это, увы, не первый подобного рода скандал. В 16-17 годах в Кении расследовали несколько случаев подобного же рода мошенничества, а в 2001 году даже был суд над сотрудниками управления и местными жителями Кении, которые как раз были изобличены в подобного рода мошенничестве. Но, как мы видим, соблазн большой, и по-прежнему, так или иначе, подобного рода преступления происходят.
О бизнесе на мигрантах и коррупции в ООН наш европейский сапкор Сергей Курохтин.
Информбистро.
Протесты во Франции парализуют города. С Новым годом там ничего, по сути, не изменилось. Вопрос о пенсионной реформе не закрыт. Люди выходят на улицы и не выходят на работу. Закрыто несколько нефтеперерабатывающих заводов, и уже наблюдаются перебои с топливом. Французы вынуждены пересаживаться на велосипеды. Скоро автомобили будет нечем заправлять. Да и улицы часто перекрыты то полицией, то протестующими. За событиями следит наш европейский сапкор Регина Севастьянова.
Французы действительно не ропщут. По последним опросам около 57% жителей Пятой Республики разделяют мнение забастовщиков и поддерживают это движение. Хотя действительно для них это доставляет серьезные неудобства. И в этой связи, в связи с тем, что, как мы знаем, забастовку начали представители транспортного сектора, многие парижане в первую очередь действительно решили пересесть на двухколесный транспорт. А именно по оценкам мэрии Парижа на 200% увеличилось количество велосипедистов в городе по сравнению с месяцем назад, то есть когда забастовки только начались. Сейчас количество велосипедистов в городе сравнялось с количеством автомобилистов. Примерно по 110 тысяч единиц в день, сообщает мэрия Парижа. Но также отмечается, что в связи с этим увеличилось и количество аварий с участием двухколесного транспорта примерно на 40%. Действительно, можно наблюдать удивительные картины, когда в час пик на велосипедных дорожках скапливаются настоящие пробки из велосипедистов и тех, кто использует самокаты для передвижения. передвижения по городу. Это все равно более удобно, чем использовать автомобильный транспорт, потому что действительно из-за того, что общественного транспорта сейчас де-факто нет, в городе образуются ужасные пробки, причем на протяжении всего дня. А если говорить о часе пик, то, например, накануне в 9 часов утра в парижском регионе пробок было на 319 километров. Это ужасные показатели. Парижане вынуждены проводить большое количество времени в пробках, даже несмотря на то, что и обычно-то движение в этом городе не самое легкое. Сейчас это доставляет очень большие проблемы жителям города. Естественно, и финансовые проблемы тоже с этим связаны. Как отмечается, по предварительным оценкам, потери компании, которая оперирует общественным транспортом в парижском регионе, составили уже 600 миллионов евро. Потери гостиничного и ресторанного бизнеса составляют примерно 700 миллионов евро. И, как мы знаем, профсоюзы не планируют идти на уступки, будут продолжать свои забастовки, а это значит, что и потери будут продолжаться. Добавлю, что профсоюзы провели, помимо того, что уже сегодня 37-й день забастовки, профсоюзы провели 4 общенациональные манифестации, последняя из которых состоялась накануне, и собрала более 500 000 французов в 216 городах, которые присоединились к этому движению. Ну и да, проблема может усугубиться тем фактом, что теперь к забастовщикам присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов, 7 из 8, которые функционируют на территории Пятой Республики, поэтому Франции предрекают проблему с топливом, хотя пока что, ну на данный момент, по крайней мере, производители успокаивают французов, они говорят, что есть запасы топлива, которых хватит примерно на 3 месяца.
Регина Севастьянова, наш европейский САПКОР. Еще МИД России предупредил, что завтра в Париже будут предприняты повышенные меры безопасности, а запланированы очередные манифестации профсоюзов против проекта пенсионной реформы. В общем, надо быть осторожнее российским туристам, если они там окажутся.
Информбистро.
И еще о европейских событиях. Меган и Гарри уходят из королевской семьи, но не хотят отказываться от денег британских налогоплательщиков. Заголовков на тему ухода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи сегодня много, не только в британской прессе, по всему миру. Супружеская пара решила жить своей жизнью, и это серьезный скандал для британской короны. Сейчас пресса обсуждает последствия этого бегства из королевского замка и пытается понять, что стало причиной. Елена Балаева, наш САПКОР в Лондоне, на связи. Елена, добрый вечер.
Да, Николай, добрый вечер.
А почему все-таки вообще так это важно, то, что они ушли?
Ну, потому что еще в британской королевской семье не было таких прецедентов. Был 83 года назад случай, когда тогдашний король Георг VIII решил жениться на американке, причем разведенной, и тогда ему пришлось выбирать между его троном, будущим королем, и между вот этой женитьбой, потому что, поскольку он был главой англиканской церкви, он не мог жениться на разведенной женщине. Но на самом деле там было много факторов, его вообще народ не очень сильно любил, и аристократия. В итоге он отказался от престола и сложил себя абсолютно все полномочия. Он вообще был практически в изгнании, жил во Франции и редкими наездами только бывал в Лондоне. Никогда ему уже не оказывали никаких королевских почестей. Здесь ситуация немного другая. Здесь чета принц Гарри и его супруга Меган Маркель выпустили заявление, не посоветовавшись ни с кем, не предупредив Букингемский дворец. И вот это стало шоком для Букингемского дворца и для всей прессы. Они сделали заявление, что они слагают в себя полномочия старших членов королевской семьи. Я напомню, что принц Гарри является 6-м в очереди на престол после своего брата и его детей, ну и после своего отца, конечно же, который является самым первым, к нему перейдет королевство после того, как Елизавета II сложит в себя эти полномочия. Но как будет вообще дальше его жизнь обстоять? Вот здесь в Букингемском дворце пока еще не понимают. Поэтому было сделано заявление. Вообще Букингемский дворец обычно не комментирует жизнь членов своей семьи. И тут, вопреки всем вот таким правилам, Букингемский дворец, который застали врасплох, должен был выпустить заявление и сказал, что в ближайшие дни, речь, наверное, видимо, идет не о днях, а в ближайшие, может быть, месяцы, надо будет прийти к какому-то заключению, как-то понять, что делать с взбесившимся буквально принцем. Потому что принц Гарри, на самом деле, как член королевской семьи, не может работать, не может зарабатывать денег. Он не может этого делать по правилам. Но в своем заявлении он говорит, что они хотят жить нормальной жизнью и сами себе добывать какой-то доход. Ну, что касается того, что он живет на деньги налогоплательщиков, это отчасти так. Ну, на самом деле так, чтобы лично британцы несли деньги в британскую корону. Все, весь механизм гораздо сложнее работает. Но надо, конечно, сказать, что без денег принц Гарри и его жена совершенно не останутся. Понятно, что сейчас уже потирают руки все биографы, все люди, которые занимаются производством мемуаров, написанием, производством кинофильмов на основе этих мемуаров. Потому что все, конечно, надеются, что сейчас принц Гарри и особенно его жена начнут вскрывать подноготную всей королевской британской семьи. Но гонорары, если это действительно произойдет, будут сумасшедшими. Я напомню, чета Обамы за свои мемуары получила предоплату, аванс 65 миллионов долларов. Так что, вполне возможно, здесь аванс будет гораздо больше. Но тоже не факт, что им будет дано им разрешение опубликовать такие мемуары со стороны королевской семьи. Вполне возможно, что придется найти очень сложный компромисс. Если принц Гарри действительно хочет оставаться принцем в своем титуле, и владеть поместьем, вернее, не владеть, жить в том поместье, которое ему было подарено, в котором было разрешено жить, тогда ему нужно будет согласиться пойти на уступки и согласиться на какую-то протокольную жизнь. Если нет, и вот к чему сейчас склоняются простые британцы, которые на самом деле в основном в массе своей не согласны с таким шагом принца Гарри и его жены, тогда ему придется отказаться от титула принца и жить, ну, обычной жизнью, как живут простые жители, я не знаю, где, в Канаде или в Великобритании. Но, кстати, Меган Маркель сбежала в Канаду, она, оказывается, после того, как они 6 недель в рождественских праздниках, и до этого еще у них был отпуск, провели в Канаде, всего на 4 дня они вернулись в Великобританию, и вот сегодня появилась информация, что она обратно вернулась в Канаду, там она находится вместе с их общим сыном Арчи, а принц Гарри остался разруливать эту ситуацию с Букингемским дворцом. Ну и еще, на что обращали внимание британские газеты сегодня, стали вспоминать, что на самом деле на последних фотографиях принц Гарри и Меган Маркель, официальных фотографиях британского королевского дома, они просто отсутствовали. И даже когда британская королева обращалась к нации со своей традиционной рождественской речью, на столе стояли фотографии всех членов королевской семьи, кроме принца Гарри и Меган Маркель. По всей видимости, на самом деле, вот исход из королевской семьи уже отчасти состоялся. Теперь надо будет все официально оформить.
Спасибо большое. Наш европейский сапкор в Лондоне, Елена Балаева. Я еще просто уточню, что, может быть, ну, вот кому-то в королевской семье станет, по крайней мере, там, казначею легче, потому что посчитали журналисты, что на Меган Маркл, вернее, на ее наряды было потрачено из королевской казны, видимо, по крайней мере, подсчитали ее наряды, около 1 миллиона фунтов стерлингов.
Информбистро.
В российских темах завышенные тарифы ЖКХ приведут к штрафам. Коммунальные компании будут наказывать за то, что они выставляют населению необоснованные цены на газ, электричество, воду и тепло. В правительстве готовят поправки, а в Госдуме уже заявили, что намерены их поддержать. Эксперты коммунальной отрасли отмечают, подобные штрафы давно существуют, но фактически не работают. Надзорные органы не успевают следить за всеми, а население просто не понимает, куда и как нужно жаловаться на неправильные платежки. Что делать, если тариф оказался завышенным, разбирался Валерий Емельянов.
Коммунальщиков предлагают штрафовать, если тариф в платежке оказался выше нормы. Размер штрафа и то, кому его начислят, государству или пострадавшему жильцу, пока неизвестно. Но в целом депутаты одобряют идею и готовы такую поправку поддержать. Сейчас в каждом регионе установлены свои максимальные тарифы, выше которых коммунальщики начислять свою плату не могут. Но на практике случается, что людям выставляют счета за воду, газ, электричество и тепло на большую сумму, чем положено. Проверить это можно своими силами, зайдя на сайт своей региональной службы по тарифам и сравнив их эталонную тарифную сетку с цифрами из платежки или с сайта управляющей компании. В идеале завышение, если оно есть, должны находить надзорные органы. Но они не всегда успевают, поэтому жильцам полезно иногда самим посматривать за своим водоканалом, энергосбытом и прочими. Говорит замгендиректор ассоциации ЖКХ и городская среда Дмитрий Гордеев.
На единицу соответствующие ресурсы. Один кубический метр воды, холодный или горячий, один кубический метр газа, одну гигакалорию, один киловатт-час устанавливается тариф. Никто не может, ни ресурсно-набирающая организация, ни управляющая организация, если она исполнитель коммунальных услуг, производить расчет размера платы за коммунальные услуги по иным тарифам, нежели установленный орган государственной власти субъекта федерации. Это, естественно, является нарушением.
В идеале нарушения должны устранять по одному заявлению любого из жильцов. Человек пишет претензию, что тариф платежки выше, чем на сайте службы по тарифам. И на этом основании всем сделают перерасчет. Если ответа нет или коммунальщики отказали, то можно пожаловаться в ФАС, который устанавливает те самые эталонные тарифы в прокуратуру или жилинспекцию. Можно сразу во все три инстанции в электронном виде. Сейчас это неплохо работает. Ведомство отвечает в течение месяца. Что важно, автор жалобы получает право вернуть не только свою переплату, но и получить дополнительную компенсацию, которая составляет 50% суммы превышения. Условно говоря, можно подкопить завышенные платежки, а потом за целый год получить по ним возврат вместе с хорошим штрафом, продолжает Дмитрий Гордеев.
Помимо этой суммы превышения возвращается еще сумма, равная половине этого превышения. Но если превысили, условно говоря, на 500 рублей, значит, возвращается вот эти вот неправильно начисленные 500 рублей и возвращается еще сверх этого 250 рублей исполнителям коммунальных услуг. При непрямых договорах управляющей организации ТСЖ, а при прямых договорах водоканал, теплоснабжающая организация, энергетики, сбытовики, газовики, распределители и так далее.
Но это относительно простая ситуация, когда коммунальную компанию можно буквально поймать за руку без особых усилий. На практике мало кто из них рискует в открытую ставить высокий базовый тариф. Гораздо чаще они завышают объем потребления. Например, приписывают недостачу по воде из одних квартир другим. Или распределяют утечки из общей трубы между всеми жильцами. Или просто не принимают показания по счетчикам под надуманным предлогом и выставляют плату по нормативу, который обычно выше. И это только по воде. Проверить недопоставку тепла, которая в разы дороже, гораздо сложнее. Нужно вызывать специалистов с оборудованием, проводить замеры, составлять акт. И совсем сложная ситуация, когда региональный тариф завышен сам по себе. Это может быть в случае, если местные власти в угоду региональным энергетикам, например, позволяют включать в себестоимость тепла и электричества те же самые утечки, потери и прочие убыточные статьи, не имеющие прямого отношения к квартирам. И вот с этим бороться практически нереально, говорит исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева.
Тарифы у нас регулируются государством. Они устанавливаются, как известно, региональными регуляторами, которые сейчас являются структурами ФАСа. Они разные. Где-то есть завышение, где-то есть занижение. Например, по той же воде, где тарифы там регулярно ниже экономически обоснованных. Тут надо разбираться с каждым предприятием отдельно, потому что есть действительно те, кто туда включает какие-то необоснованные затраты.
По словам экспертов, корень проблемы в том, что коммунальное хозяйство более чем наполовину родом из СССР. Его нужно модернизировать, но на деньги жильцов это сделать нереально. Фонды капремонта идут на другие цели, а в бюджетах большинства регионов денег и так в обрез. Поэтому возникает неравенство между жильцами новых домов и районов и тех, в которых инфраструктура изношена. В новых платят меньше, получая более качественные услуги. В старых платят больше, но при этом качество обслуживания у них все хуже. С точки зрения жильца возможно два решения. Либо переехать в более новый дом, либо постоянно писать жалобы на коммунальщиков. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
Ну и ближе к концу программы постпраздничные темы, вернее, постпраздничные напоминания, о которых мы рассказывали на неделе. Учиться вождению можно теперь с 16 лет, получать права все равно будут позже, но учиться можно начать раньше, стало быть, лучше подготовиться. А еще не надо больше с собой возить полис ОСАГО, бумажный, если он есть в электронном виде. Сергей Гололобов напомнит новогодние правила для водителей.
В автошколу после уроков. Овладеть навыками водительского мастерства теперь могут и 16-летние. Причем не только на категорию Б, но и С. Весьма удобно с точки зрения загруженности подростка. 10 класс сравнительно спокойный. Подготовка к ЕГЭ еще только в будущем году. Можно сконцентрироваться на автошколе. Все-таки полный курс 3 месяца. Плюс еще нервные внутренние экзамены. Ну а когда наступит 17, дело дойдет и до сдачи экзамена в ГАИ, поясняет экс-руководитель некоммерческого партнерства Московские областные автошколы Владимир Виноград.
Порядок сдачи экзамена в ГАИ не меняется. Он как сейчас есть, так он и есть. 17 лет вам право все равно не выдадут. Вам выдадут только 18 лет.
Сдача водительского экзамена в ГАИ – дело тоже весьма трудное, со множеством попыток и может занять многие месяцы. Но у подростка появляется 2 года на все водительское обучение. Без нервов, суеты и с большей концентрацией на весь процесс. В 17 сдать экзамены и уже спокойно подождать год, когда права выдадут на руки. Это, кстати, полезное возвращение к советской практике с ее школьными учебно-производственными комбинатами, напоминает председатель правления Союза автошкол Москвы и России Александр Очкасов.
У нас, вспомните, в Советском Союзе была хорошая практика. И в школах мы учились У нас были классы специализированные, профессию получали. На УПК это по окончании школы все получали профессию, и некоторые в армию уже выходили подготовленные. Точно так же это было и до САУ готовили. Это плюсы дает свои. Самое главное, чтобы мы не выдавали права в 16 лет. Вот это, конечно, будет нехорошо.
Раньше начать обучение еще полезно и потому, что практический экзамен с нового года станет более объемным. Исчезнет площадка, а все испытания перенесут в реальный город. В нем будут и элементы площадки. Так парковаться курсанту экзаменатор предложит в настоящем дворе. Правда, тихим и не очень загруженным автомобилями, чтобы при маневре не задеть их. И главное, если не сдал хоть один элемент практического экзамена, то в следующий раз придется пересдавать все с самого начала, предупреждает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева.
Сейчас эти экзамены отдельные, площадка и город. А сдал площадку, не сдал город, ты передаешь только город. А сейчас площадку все хорошо выполнено, но экзамен-то единый. В городе что-то не получилось. В следующий раз опять начинается сначала, с площадки. То есть у кандидата в водители будет повторная сдача одного и того же уже сданного. Если один из элементов, например, городского не сдан.
Интересные изменения последуют и в сфере автострахования. Так водители избавили от необходимости ездить с распечатанными на бумаге копиями электронного полиса ОСАГО. Точнее, автомобилист сможет выбирать, либо оставить все как и раньше на бумажном бланке, либо предъявить инспектору скан полиса на своем гаджете. В любом случае, сотрудник ГИБДД проверит показанную водителем информацию по автоматизированной базе обязательного автострахования. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
Ну и добавили, что еще с этого года запрещено выгуливать собак опасных пород без поводка и намордника. Их немного, но они есть. Ну, любые метисы, волк и собаки, кавказские овчарки, алабай и еще ряд собак, чьи породы были признаны опасными, попали в официальный список. Объяснение, что она не кусает, не поможет, но следить за порядком возложено на участковых, и не факт, что они будут успевать контролировать, кто, когда и как пошел гулять с собакой, да еще и разбираться в породах.
Информбистро.
Ну и снова постпраздничная тема уже для обсуждения. Праздник, конечно, основной позади, основные позади, почти. Остался еще, правда, старый Новый год, не всем, может быть, понятный на Западе, но у нас он в силе, пусть хотя это и не выходной. Наверное, многие будут поздравлять с ним своих друзей, родных и знакомых, особенно если кого-то забыли или не успели поздравить в Новый год. Сейчас как раз о способах поздравлений, потому что для поздравления требуется не так много усилий, не надо куда-то собираться, наряжаться, готовить речь. Достаточно, например, одной смс-ки там в соцсетях или в обычные телефонные смс-ки, хотя уже, по-моему, даже и ими многие перестают пользоваться, поскольку переходят на мессенджеры, их тоже много, несколько, по крайней мере. В соцсетях очень много поздравительных заготовок в виде открыток, роликов, там всего-то навсего. Скопировал, скачал, отправил, все, миссия выполнена. И люди чаще, все чаще предпочитают этот вид поздравления, об этом, кстати, даже говорят многие психологи, и более того, многие даже делают такие массовые рассылки, поскольку действительно удобно, всех сразу поздравил прям одним разом и готово. Вот можно ли считать это поздравлениями? Давайте обсудим. Вернее, стали ли мы вообще меньше поздравлять в связи со всем этим? Лично я имею в виду, вот как, не знаю, как, ну, как мы подразумеваем классическое поздравление с праздником. Не обязательно с Новым годом или старым Новым годом. Там, с днями рождения, с чем угодно. Стали ли мы меньше поздравлять? Это вопрос в нашем приложении. Варианты ответа 3. Да, через соцсеть это не поздравление, но в данном случае под соцсетью я подразумеваю все что угодно. Мессенджер, телефон, как бы вот этот электронный способ через гаджет, так скажем, это не поздравление. Второй вариант, наоборот, стали поздравлять чаще, благодаря чатам именно все-таки. И третий вариант, ничего не изменилось, я попозже расшифрую, может быть, не всем понятно, что означают эти варианты в деталях, чтобы как-то более-менее скорректировать вариант ответов. 232-1559, код Москвы, 495. Расскажите ваше отношение к вот таким способам поздравлений. Можно ли их считать вообще поздравлениями, да? Потому что действительно многие перешли уже... Ну, раньше как? Раньше взял телефон, позвонил, надо еще как-то подумать, что сказать, наверное, да? Там, неважно, близкий это друг, не близкий, иногда по работе, может быть, там кому-то, на кого-то просто надо было поздравить, да? Вы там хотя бы коротко, но стараясь официально позвонить, чтобы если вы там из дома звоните, чтобы у вас по дому, не знаю, там дети не бегали, не скакали, не мешали говорить. И как-то это все это было так, ну, вот беседа, по крайней мере, люди слышали друг друга. Сейчас все перешли вот на такой способ поздравления, когда, ну, не все, но многие перешли, да, там, где раньше могли поздравить словами, поздравляют уже текстом. +7 903 170 63 63. Можете прислать свои сообщения вот на эту тему, ваши отношения, как мы стали поздравлять друг друга меньше или нет. И 232-1559, код Москвы 495. Можем до конца программы успеть принять несколько звонков. Итак, сейчас по поводу нашего опроса. Стали ли мы меньше поздравлять через гаджет, через соцсети? Это не поздравление, многие, наверное, так и считают. Или, допустим, наоборот, стали поздравлять чаще благодаря именно вот этим вот гаджетам? Потому что, на самом деле, может быть, мы даже стали поздравлять больше тех, кого, может быть, и не поздравили бы. Да, люди, не знаю, ну, не у всех там в памяти есть, там, может быть, записной книжки раньше, когда сидели, могли что-то пропустить, а тут у вас все в телефоне, пожалуйста, поздравления хочу. Или ничего не изменилось, я в том смысле, что раньше, допустим, тех людей, кого мы не могли поздравить как-то лично, голосом, да, или там, придя, не знаю, в гости, мы поздравляли как? Мы писали письма заранее, на почту отправляли, или телеграммы отправляли, там, молнии обычные, или еще как-то, или передавали, не знаю, там, с проводником в поезде какой-то подарок, там, да, что-то такое, или, не знаю, там, в общем, ну, как-то поздравляли не лично, но тоже удаленно. Это тоже был способ, в принципе, разновидность, вот такая древняя разновидность того же самого мессенджера, да. Вот с этой точки зрения я предлагаю вариант, что ничего не изменилось, мы по-прежнему также поздравляем просто тех, кого мы не очень хотим, может быть, лично поздравить. Мы поздравляем через какие-то вот удаленные способы. Сейчас их, благо, что стало больше. Виктория нам дозвонилась. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Вы считаете поздравление, вот такой способ поздравления поздравлением?
В мессенджере?
Да. Мессенджер, соцсеть, что угодно.
Лично мне это не нравится. Мне даже это больше стало раздражать. Потому что присылают, ну, просто, знаете, формально кидают какую-нибудь картинку или какой-то ролик, и, ну, что ни попадя уже, честное слово. И лучше, конечно, я бы услышала какие-нибудь слова.
Ну, допустим, это человек, с которым, может быть, вы даже, может, и не помните его, а вот вы будете его слушать, а вас там, не знаю, салат надо готовить.
Ну, может быть, если я его не помню, то, конечно, пусть это будет просто картинка, но бывает же так, что именно люди, с которыми бы вроде бы пообщался, а это, ну, просто какая-то картинка. Ну, как-то мне это не нравится. Мне хотелось бы, наверное, все-таки пообщаться.
Понятно. Спасибо вам большое, Виктория, за звонок. Павел нам дозвонился. Павел, здравствуйте. Павел, здравствуйте.
Да, вечер добрый.
Павел, скажите, а вы отвечаете на такие поздравления?
Ну, знаете как, я понимаю, сейчас все поздравления, как массовая рассылка, как спам дают. Соответственно, когда ты понимаешь, что это индивидуальное поздравление, ты отвечаешь индивидуально. Либо просто, если это массово, ну, коротко отвечаешь, там, спасибо, взаимно. И в ответ, правда, отправляешь такую же массовую рассылку. Но когда действительно там индивидуально от души, то, в принципе, прямо на эмоциях можешь тоже написать такой трактат, чтобы человеку было приятно. Вообще, конечно, жаль, что люди перестали общаться все меньше и меньше живьем, и переходят на виртуальные поздравления, на виртуальное общение, общаются там раз в год в виде поздравлений на Новый год. Раньше, когда не было гаджетов, были хотя бы телефоны, хотя бы звонили. Ну, не говорю, что встречались, хотя бы звонили. Сейчас я все понимаю, там прогресс, 21 век, дальше там 22 и так далее. Возможно, там уже будет что-то вообще запредельное. Но, к сожалению, я даже вижу на примере своих детей, все это уходит. Именно вот само живое общение. Это все же, ну, невозможно заменить никаким гаджетом.
Да, грустно как там. Но, может быть, нас кто-то все-таки, не знаю, как-то взбодрит. У нас еще есть Алексей. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Алексей. Вы в эфире Вести ФМ. У вас тоже такое, вот, ну, такое немножко тоскливое отношение к подобным поздравлениям?
Ну, у меня двоякое. Первое, это я не ответил никому на пересланное мне сообщение поздравлением. Потому как действительно считаю, что это некрасиво. Но второй момент...
Некрасиво, извините, некрасиво что? А вот эти вот рассылки массовые, да, когда всем сразу пошли телефонные книги?
Да, есть, ну, некрасиво ты говоришь, ну, допустим, в WhatsApp, по крайней мере, где общаюсь, когда множественная пересылка, прям видно стрелочки, их много. Ну, то есть видно, что сообщение переслано много-много раз. И, то есть я понимаю, что я даже там не пятый. Выбранный в списке. Ну, бог с ним, еще раз говорю, это ничего страшного, это знак внимания, кто-то показывает так. Но, к сожалению, к своему, я поздравляю всех на 8 марта именно перепиской. Почему? Потому как, ну, это я просто именно к 8 марта привязываюсь. Но каждое поздравление у меня индивидуальное и личное. Не копирую ничего, это очень существенно И все, кто меня знает, меня очень ценят за то, что даже если я пишу индивидуально и точечно. Вот это самый главный момент. Можно отправить перепиской, но ни в коем случае не копируйте.
Спасибо вам. Да, я, кстати, признаюсь, вот что когда-то, несколько лет назад, я тоже вот такие рассылки делал. Я просто для себя вдруг открыл, что в телефоне есть такая функция вот в этих мессенджерах. Ну, это было давно очень. И тогда что-то вечно на Новый год тоже были проблемы со связью, и поэтому не всем все доставлялось. И я как-то разочаровался в этой рассылке и тоже стараюсь поздравлять всех лично. Хотя просто имя написать человека-то можно. Вот так, мне кажется. Но, тем не менее, самое часто получаю такие тоже поздравления, когда я вижу, что какой-то праздник, и вижу, что это, ну, действительно рассылка такая вот, прям она еще кому-то ушла, там нет ни имени, ничего, там какая-то открытка, и стараюсь, кстати, отвечать, говорить хотя бы спасибо, я не знаю, ну, просто как-то вот дать человеку понять, что я его тоже помню, может быть, хотя, может быть, и он меня даже не помнит, поскольку рассылка у него была, видимо, через телефон забита, но неважно, это, как это, не знаю, вежливость, что ли, я не знаю. Открытка, как же вы об этом, уважаемые ведущие, не знаете, писали открытки, сочиняли стихи, вот самое лучшее поздравление. Так я и говорил в начале программы, что были варианты открыток, телеграм, чего угодно. Это был тоже вариант мессенджера, просто тогда, ну, скажем так, мессенджеры были немножко помедленнее. Массовые рассылки без личного обращения за поздравления не воспринимаю. Стараюсь сама, даже используя удачную картинку, в нескольких сообщениях добавить индивидуальные слова, пусть и корявые. У нас еще Валерий на связи, да? Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Азов, Ростовская область.
Здравствуйте. Как у вас взаимодействие с такими электронными поздравлениями?
Очень отрицательно. Даже от гораздо близких людей, если приходит просто открытка, без слов я удаляю, не открывая. И сам пытаюсь найти какие-то слова, если это близкий человек, чтобы поздравить его и что-то от себя ему высказать.
Понятно. Я, кстати, сейчас, вот пока мы разговаривали, нашел сервис, который предлагает услуги. Правда, это было, опять же, в 2014 году, видимо, тогда как раз эти рассылки, ну, не знаю, как-то стали набирать, что ли, популярность. Хотя я понимаю, что и до этого можно было и делать через те же СМС. Сервис предлагает за клиента отправлять вашим, ну, как бы, коллегам, там, друзьям поздравления с нужным текстом. То есть я не знаю, сколько это прижилось, выжили ли они сейчас. Наверное, если сайт существует, выжили. Ну, то есть вы платите какие-то деньги этому сервису. Сервис сам изучает ваши контакты, сам отправляет за вас, напоминает там вот сам, когда у кого-то день рождения, не знаю, там вот на Рождество, там на что угодно, на любые праздники, на День Победы, рассылает нужным контактам поздравления от вас. И они, наверное, выглядят вроде бы как уже так личные. Вот до чего дошел прогресс. Еще нам дозвонился Тимур. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, знаете, я к вот этой массовой рассылке, которая, ну, принята на всякие крупные праздники, я отношусь очень даже неплохо.
Наконец-то.
Потому что я считаю, что вот когда человек формирует эту рассылку, он, нет-нет, но он сидит, он выбирает этих людей. Например, в моей записной книжке, так сказать, в телефоне около 2000 абонентов. Из них я выбрал, ну, где-то вот на Новый год человек 300, наверное, было, которым я сделал рассылку. От них получил такие же поздравления на Новый год. Я к этому отношусь так, что человек все-таки сидит. Он выбирает из этого огромного списка людей, которых он хотел отметить. Но опять-таки надо, наверное, понимать, кого мы поздравляем и с чем мы поздравляем. А некоторых очень близких людей поздравлять по СМС с помощью массовой рассылки – это, наверное, неправильно. И я тоже, например, иногда понимаю, что вот пришло поздравление с чем-то от какого-то человека, и это от этого человека я не ожидаю такого сообщения. Я ожидаю, что он позвонит или как-то индивидуально что-то напишет. Mm-hmm. А бывает чаще другой момент, что ты получаешь поздравление от человека, про которое, возможно, ты забыл, ну, в памяти где-то есть, но ты о нем не вспоминаешь, а он о тебе вспомнил, и очень приятно. И всегда отвечаю на подобные поздравления. Я хоть и понимаю, что это массовая рассылка, но я открываю каждое сообщение и в ответе пишу имя. И уже дальше вполне может быть действительно стандартно какой-то текст.
А, дальше уже пошла переписка. Отлично. Да, хороший вариант, кстати. Вот вы тут указали именно на плюс таких рассылок и вообще такого способа поздравления. Что если вы зацепились с человеком, вы потом можете как-то, не знаю, если вы давно не общались, возобновить общение.
Да, да, и довольно часто так происходит. Ну, возможно, это вообще не перейдет в какую-то большую переписку, но как дела, все нормально, ну, ладно, спасибо, как-то на этом уровне.
Спасибо вам за звонок, да, действительно, вот бывает так, что люди теряются, да, ну, у всех там жизнь своя, не знаю, семья, работа, что там, проблемы, а потом как-то растерялись, а тут рассылочку сделал, и вдруг раз человек о себе напомнил, и вы про него вспомнили, и как-то подружились заново, что ли, и стали общаться, и, может быть, там, не знаю, ну, в общем, как-то дружба какая-то может даже состояться. Сообщений очень много. Поздравления с типа праздниками вообще не нужны. А вот из Волгоградской области нам пишут. А я всему рада, любым мессенджерам. Вспомнили? И хорошо. У нас еще звонок. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Вопрос заключался в том, что стали ли мы чаще друг друга поздравлять. На самом деле, да, стали поздравлять чаще, гораздо чаще вот с этими рассылками. Чаще.
Но качество поздравления, оно же упало, как по-вашему?
Прости, качество, да, вы спросили?
Качество поздравлений, да.
Вот качество, да, вот я к тому и веду, что качество поздравления упало, стало все как-то шаблонно слишком. То есть кто-то вот говорил, что со стрелочками там видно, что все эти пересланные сообщения, да, вот. Но поздравлять, на самом деле, стали чаще. Чаще, и вот эти мне лично они не нравятся. То есть я отвечаю, как правило, на такие картинки текстом. Вот, пускай там как-то коротко, но текстом, нежели вот пересылать какие-то сообщения. Но к вопросу, чаще или нет, я считаю, что да, чаще, но некачественно и как-то все шаблонно.
Угу. Спасибо вам за звонок. Еще сообщение. Особенно неприятно получить эти поздравления, высосанные из пальца. Ну, не знаю, вот насколько, ну, у каждого свои там литературные способности. Как человек может, так он и пишет. В конце концов, он же искренне это пишет. Тут я как бы вот не стал критиковать бы содержание. Тем более даже, вот как нам Тимур звонил из Осетии, из Северной, говорил, что человек выбирал, да, вот кому, кого поздравить. В конце концов, картинку он там какую-то, наверное, выбирал, ролик там, вот эту вот гифку или что там вам прислали. Тоже старался. Ну да, сейчас время такое, у всех на старания его не хватает, кто как может. Таисия, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что меня тоже жутко раздражают, как и большинство, мне кажется, ваших дозвонившихся слушателей, все эти рассылки. Не вижу в них никакого смысла, и для меня гораздо приятнее будет, если человек, который со мной не общается, вообще знать не знает уже, кто я и что мне нужно, и просто проигнорирует и не поздравит меня, и не будет тратить мое время на то, чтобы открывать эти ужасные, пошлые картинки с котиками, елочками и цветочками. Ну, это скажите, очень пошло и неуважительно.
Разве у вас не возникает необходимости кого-то, вот какого-то, не знаю, там, далекого коллегу, не знаю, там, поздравить с работой вот таким же образом, там, ну, вот с праздником?
Я просто не поздравляю далеких людей.
Угу. Да, тоже.
Поздравляю, если человек мне кажется интересным, или там я чувствую, что пусть мы с ним мало общаемся, но хочется его, кажется, как-то поддержать в сложной ситуации, подбодрить, тогда я пишу личное.
Угу, угу. Понятно, спасибо вам за звонок. Я еще несколько сообщений зачитаю. Вот маме 75 лет. Очень много времени проводит в соцсетях, пишет нам из Санкт-Петербурга. К выбору картинок подходит очень тщательно и индивидуально. Сама я не люблю разговаривать по телефону, поэтому поздравляю при помощи мессенджеров. А картинки бесят. Но картинки тоже разновидность способа поздравления. Кто-то пишет текст, вот картинку, может, человек даже ее сам там нарисовал. Я уж не знаю. У нас еще есть Виктор на связи. Наверное, это последний звонок в этой программе. Виктор, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я из города Санкт-Петербург, бывший Ленинград. Вот, но мне пускай сейчас уже 41 год, но я все равно пишу маме заранее за 2 недели письмо.
А, вот самый старый способ выбрали.
Да.
Да, это здорово, это здорово.
Да, к сожалению, почта плохо работает, но вот я стараюсь, чтобы к Новому году пришло письмо.
Спасибо вам, да, за вот ваш вариант поздравления. Кстати, мой коллега один тоже недавно поздравил. Наш коллегу поздравлял, я помню, это было несколько лет назад, телеграммы, и очень многих это удивило. Просто люди вспомнили, что, оказывается, есть такой способ связи, и в качестве поздравления его немногие применяют. Итоги нашего голосования. Стали ли мы меньше поздравлять друг друга? Да, через соцсеть это не поздравление, считают 46% наших слушателей, и 36% убеждены, что наоборот, стали поздравлять чаще. чаще именно благодаря вот такому способу там, поздравления через чаты, через мессенджеры, через соцсети. И 18% считают, что ничего не изменилось. Ну, всех сообщений, к сожалению, не успел зачитать. Я просто в конце программы сейчас уже не через мессенджер как-то, а голосом хотя бы более-менее как-то вот по традиции, традиционным способом поздравлю всех с прошедшими праздниками новогодними, ну и с наступающим Старым Новым Годом. Все-таки у нас его отмечают. На этом «Информбистро» закрывается.